Книга 9. Остается рассмотреть самого человека при тираническом строе, иначе говоря, как он развивается из человека демократического, каковы его свойства и что у него за жизнь, бедственная или, напротив, счастливая. Да, пока он остался у нас без рассмотрения. Знаешь ли, что мне еще желательно? Что? Анализ вожделений. По-моему, мы недостаточно разобрали вожделения, в чем они состоят и сколько их, а раз этого не хватает, не будет полной ясности и в том исследовании, которое мы предпринимаем. Стало быть, уместно разобрать это сейчас. Конечно. Посмотри, что мне хочется здесь выяснить. Из тех удовольствий и вожделений, которые лишены необходимости, некоторые представляются мне противозаконными. Они, пожалуй, присущи всякому человеку, но обуздываемые законами и лучшими вожделениями либо вовсе исчезают у некоторых людей, либо ослабевают, и их остается мало. Однако есть такие люди, у которых они становятся и сильнее, и многочисленнее. О каких вожделениях ты говоришь? Вожделения, пробуждающиеся во время сна. А тех, что пробуждаются во время сна, когда дремлет главное, разумное и кроткое начало души, зато начало дикое, звероподобное под влиянием сытости и хмеля вздымается на дыбы, отгоняет от себя сон и ищет, как бы это удовлетворить свой норов. Тебе известно, что в таком состоянии оно отваживается на все, откинув всякий стыд и разум. Если ему вздумается, оно не остановится даже перед попыткой сойтись своей собственной матерью, да и с кем попало из людей, богов или зверей. Оно осквернит себя каким угодно кровопролитием и не воздержится ни от какой пищи. Одним словом, ему все нипочем в его бесстыдстве и безрассудстве. Сущая правда. Когда же человек соблюдает себя в здоровой воздержанности, он, отходя ко сну, пробуждает свое разумное начало, почтует его прекрасными доводами и рассуждениями и таким образом воздействует на свою совесть. Вожделеющее же начало он хоть и не заглушает вовсе, но и не удовлетворяет его до пресыщения. Пусть оно успокоится и не тревожит своими радостями и скорбями, благороднейшее в человеке. Пусть это последнее, без помехи, само по себе, в совершенной своей чистоте, стремится к исследованию и ощущению того, что ему еще неизвестно, будь то прошлое, настоящее или будущее. Точно так же человек укротит и яростное свое начало, для того, чтобы не отходить ко сну взволнованным и разгневанным. Успокоив эти два вида свойственных ему начал и приведя в действие третий вид, тот, которому присуща разумность, человек предается отдыху. Ты знаешь, что при таких условиях он, скорее всего, соприкоснется с истиной и меньше всего будут ему мерещиться во сне всякие беззаконные видения. Я совершенно с тобой согласен. Но мы слишком отклонились в сторону, говоря об этом. Мы хотели убедиться лишь вот в чем. Какой-то страшный, беззаконный и дикий вид желания таится внутри каждого человека, даже в тех из нас, что кажутся вполне умеренными. Это-то и обнаруживается в сновидениях. Суди сам, дело ли я говорю, и допускаешь ли ты это? Конечно, допускаю. Так припомни, как мы обрисовали человека, ставшего демократом. Он чуть ли не с рождения, во всяком случае с малых лет, воспитывался бережливым отцом, который почитал лишь стяжательские вожделения и никакого почета не оказывал тем желаниям, без которых, по его мнению, можно обойтись, и которые, как он считал, возникают лишь для забавы и красоты. Не так ли? Да так. Общаясь с более изысканными людьми, преисполненными вожделений, которые мы только что разбирали, юноша втягивается в их образ жизни и всяческую разнузданность, потому что ему отвратительна отцовская скупость. Но по своей природе он лучше тех, кто его портит, поэтому он останавливается как бы посередине между обоими этими подходами к жизни. Его тянет и в ту, и в другую сторону. Вкушая, как он считает, умеренно от обеих этих жизней, он живет не низменной жизнью и не беззаконной, и превращается из человека олигархического в демократа. О подобного рода человеке составилось, да и до сих пор держится именно такое мнение. Тирания и незаконное вожделение. Образ тирана. Продолжение. Предположим, опять-таки, что у этого человека, когда он станет постарше, будет молодой сын, воспитанный в нравах своего отца. Предположим. Предположим еще, что и с ним произойдет то же самое, что с его отцом. его станет тянуть ко всяческому беззаконию, которое его совратители называют полнейшей свободой. Отец и все остальные его близкие поддерживают в нем склонность соблюдать середину, но его совратители этому противодействуют. Когда же эти искусные чародеи и творцы тиранов не надеются как-либо иначе завладеть юношей, они ухитряются внушить ему какую-нибудь страсть, руководящую вожделениями к праздности и к растрате накопленного. Такая страсть — прямо-таки огромный крылатый трутень, или, по-твоему, это нечто иное? По-моему, именно так. Вокруг этой страсти ходят ходуном прочие вожделения, за которыми тянется поток благовонных курений и мазей, венков, вин, безудержных наслаждений, обычных при такого рода общениях. До крайности раздув и вскормив жало похоти, эти вожделения снабжают им трутня, и тогда этот защитник души, охваченный неистовством, жалит. И если он захватит в юноше какое-нибудь мнение или желание, притязающее на порядочность и не лишенное еще стыдливости, он убивает их, выталкивает вон, пока тот совсем не очистится от рассудительности и не преисполнится нахлынувшим на него неистовством. Ты описываешь появление вылитого тирана. И разве не из-за всего этого и тому подобного Эрод искренне зовется тираном? Пожалуй. Да и у пьяного в голове, мой друг, разве происходит не то же, что и у тирана? Видимо, так. Ну а кто тронулся в уме и неистовствует, тот надеется справиться не то что с людьми, но даже с богами. Действительно. Человек, мой друг, становится полным тираном тогда, когда он пьян или слишком влюбчив, или же сошел с ума от разлития черной желчи. А все это из-за того, что либо такова его натура, либо привычки, либо то и другое. Совершенно верно. Видно, вот так и рождается подобный человек. Ну а как же он живет? Есть шутливая поговорка. Это и ты мне скажешь. Скажу. По-моему, после этого пойдут у них празднества, шествия всей ватагой, пирушки, заведутся подружки, ну и так далее. Ведь тиран Эрод, обитающий в их душе, будет править всем, что в ней есть. Это неизбежно. С каждым днем и с каждой ночью будет расцветать много ужаснейших вожделений, предъявляющих непомерные требования. Да, их расцветет много. Значит, доходы, если какие и были, скоро иссякнут. Конечно. А за этим последуют заклады имущества и сокращение средств. И что же? Когда все истощится, тогда рой воздувшихся вожделений, угнездившихся в этих людях, начнет жужжать, и люди, словно гонимые стрекалом различных желаний, а особенно эротом, ведь он ведет за собой все желания, словно телохранителей, станут жалить, высматривая, у кого что есть и что можно отнять с помощью обмана или насилия. Да, конечно. У них настоятельная потребность грабить, иначе придется терпеть невыносимые муки и страдания. Да, это неизбежно. Все возрастая, стремление такого человека к удовольствиям превосходит его прежние прихоти и их обездоливает. Точно так же он сам начинает притязать на превосходство перед своим отцом и матерью, поскольку он их моложе, и, издержав свою долю, он будет присваивать и тратить отцовские деньги. И что же дальше? Если родители не допустят этого, разве он не попытается первым делом обокрасть их и обмануть? Непременно. А если бы это было ему невозможно, разве он не ограбил бы их, прибегнув к насилию? Я думаю, да. А если старики окажут сопротивление и вступят с ним в борьбу, разве он пощадит их и остережется поступков, свойственных тиранам? Я не поручусь за участь родителей такого человека. Но ради Зевса, Адимант, неужели из-за какой-то новой своей подружки, без которой он мог бы и обойтись, он станет бить любимую с детства мать? Или ради цветущего юноши, с которым он только что подружился, хотя и без этого можно бы обойтись, он поднимет руку на своего родного отца, пусть престарелого и отцветшего, но самого давнишнего из своих друзей? Неужели этот человек отдаст, по-твоему, своих родителей в рабство подобным людям, ведя их в свой дом? Отдаст, клянусь Зевсом. Великое же счастье родить сына с тираническими наклонностями. Да, величайшее. А что же с ним будет, когда истощатся у него и отцовские, и материнские средства, а между тем в нем скопился целый рой прихотей? Не заставит ли его это сначала покуситься на стены чужого дома, либо на плащ запоздалого ночного прохожего, а затем дочисто ограбить какой-нибудь храм? Во всех этих поступках прежнее его мнение о том, что прекрасно, а что гадко, усвоенные им с детских лет и считавшиеся правильными, покорятся власти недавно выпущенных на волю желаний, сопровождающих Эрота и им возглавляемых. Раньше, пока человек подчинялся обычаям, законам и своему отцу и внутренне ощущал себя демократом, эти желания высвобождались у него лишь в сновидениях. Теперь же, когда его тиранит Эрот, человек навсегда становится таким, каким изредка бывал во сне. Ему не удержаться ни от убийства, ни от обжорства, ни от проступка, как бы ужасно все это ни было. Посреди всяческого безначалия и беззакония в нем тиранически живет Эрот, как единоличный властитель. Он доведет объятого им человека, словно подвластное ему государство, до всевозможной дерзости, чтобы любой ценой удовлетворить и себя, и сопровождающую его буйную ватагу, составившуюся из всех тех вожделений, что нахлынули на человека отчасти извне, из его дурного окружения, отчасти же изнутри, от бывших в нем самом такого же рода вожделений, которые он теперь распустил, дав им волю. Разве не такова жизнь подобного человека? Да, такова. Когда подобного рода людей в государстве немного, а все прочие мыслят здраво, те уезжают в чужие земли, служат там телохранителями какого-нибудь тирана или в наемных войсках, если где идет война. Когда же подобные вожделения проявляются у них в мирных условиях, то и у себя на родине они творят много зла, хотя и по мелочам. Что ты имеешь в виду? Да то, что они совершают кражи, подкапываются под стены, отрезают кошельки, раздевают прохожих, святотатствуют, продают людей в рабство. Бывает, что они занимаются и доносами, если владеют словом, а то и выступают сложными показаниями или берут взятки. Нечего сказать по мелочам. Так ведь ты выразился о причиняемом ими зле, когда таких людей немного. Да, по мелочам, потому что сравнительно с великим злом это действительно мелочи, ведь в смысле вреда и несчастья для государства все это лишено, как говорится, того размаха, каким отличается тиран. Когда в государстве наберется много таких людей и их последователей, и они ощутят свою многочисленность, то как раз из их среды и рождается тиран, чему способствует безрассудство народа. Это будет тот из них, кто сам в себе, то есть в своей душе, носит самого великого и отъявленного тирана. Естественно, ведь такой человек и будет самым большим тираном. Если ему уступят без сопротивления, если же государство не допустит этого, тогда как в недавно упомянутом примере у него поднялась рука на родных мать и отца, точно так же поступит он и со всей своей родиной. Лишь только окажется в состоянии, он покарает ее тем, что ведет в нее своих новых сподвижников. В рабстве у них будет содержаться и воспитываться некогда милая ему родина-мать, как говорят кретяне, то есть его отечество. Вот конечная цель вожделений подобного человека. Она состоит именно в этом. Подобного рода люди таковы и в частной жизни, еще прежде, чем станут у власти. С кем бы они ни вступали в общение, они требуют лести и полной готовности к услугам, а когда сами в чем-нибудь нуждаются, тогда так и льнут к человеку, без стеснения делая вид, будто с ним близки. Но чуть добьются своего, они опять чужие. Это очень верно подмечено. Значит, за всю свою жизнь они ни разу ни с кем не бывали друзьями. Они вечно либо господствуют, либо находятся в рабстве. Тираническая натура никогда не отведывала ни свободы, ни подлинной дружбы. Конечно. Разве неправильно было бы назвать таких людей незаслуживающими доверия? Как же иначе? Да и в высшей степени несправедливыми, если в нашей беседе мы правильно сделали раньше вывод относительно того, в чем заключается справедливость. Конечно, мы сделали его правильно. Итак, о крайне дурном человеке давай мы в общих чертах скажем так. Это человек, который и наяву таков, как в тех сновидениях, что мы разбирали. Совершенно верно. А таким становится тот, кто при своих природных тиранических склонностях достигает единоличной власти, и чем дольше он обладает такой властью, тем более он становится таким. Это уж обязательно. Сказал Главкон, в свою очередь вступая в беседу. «Тираническая душа несчастна». Так вот, разве не окажется самым несчастным человеком тот, кто является отъявленным негодяем? И чем дальше и больше была бы в его руках власть, тем больше и на более долгий срок он был бы таким в действительности, хотя большинство представляет это себе по-разному. Нет, это необходимо обстоит именно так. А также и в отношении сходства. Человек тиранический соответствует тиранически управляемому государству, а демократ — государству демократическому. И в остальных случаях то же самое? Как же иначе? И как государство относится к государству в смысле добродетели и благополучия? Так и человек относится к человеку? Не иначе. А как в смысле добродетели относится государство с тираническим строем к государству, управляемому царем, которое мы разбирали раньше? Они совершенно противоположны друг другу. Одно из них — самое благородное, другое — самое низкое. Я не стану спрашивать, какое из них ты считаешь каким, это и без того ясно. Но в смысле процветания или, наоборот, бедности ты также решаешь или иначе? Нас не должно поражать зрелище тирана, отдельно взятого или окруженного немногочисленной свитой. Нам надо рассмотреть все государство в целом, войти в него, во все вникнуть и, присмотревшись, уже тогда высказывать о нем свое мнение. Твое требование правильно. Однако всякому ясно, что нет более жалкого государства, чем управляемое тиранически, и более благополучного, чем то, в котором правят цари. А если и применительно к отдельным людям я потребовал бы того же самого, разве мое требование не было бы правильным? Я считаю, что о них может судить лишь тот, кто способен рассматривать человека, вникая мысленно в его нрав, а не глядеть, как ребенок, только на внешность и поражаться всему тому, что у тиранов придумывается для представительства, чтобы произвести впечатление на посторонних. Надо уметь в этом разбираться». Мне думается, всем нам следовало бы прислушиваться к отзывам того, кто действительно имел возможность составить себе суждение, то есть кто проживал бы в одном доме с тираном, наблюдал бы его домашний обиход и его отношение к членам семьи. Тогда тиран предстал бы перед нами в наиболее обнаженном виде, без этих пышных одеяний, словно для постановки трагедии. То же самое и когда положение в государстве принимает опасный оборот. Кто наблюдает все это, пусть бы сообщал нам, как обстоит у тирана дело в смысле благополучия либо несчастья сравнительно с остальными людьми. И это твое требование было бы в высшей степени правильным. Хочешь, мы предположим, что принадлежим к числу тех, кто может так судить, или что мы уже встретились с подобного рода людьми. Тогда у нас было бы к кому отвечать на наши вопросы. Конечно, хочу. Ну так подойди к рассмотрению этого вопроса вот каким образом. Припомни, в чем сходство между государством и отдельным человеком, и по очереди бери ту или иную черту, указывая, каково при этом состояние того и другого. А именно, как это делать? Прежде всего, если начать с государства, свободным или рабским ты назовешь государство с тираническим строем. Как нельзя более рабским. Однако ж ты видишь, что там есть господа и свободные люди. Да, вижу, но их совсем мало, а все государство в целом, да и самое в нем порядочное, находится в позорном и бедственном рабстве. Раз отдельный тиранический человек подобен такому же государству, то и в нем необходимо должен быть тот же порядок. Душа его преисполнена рабством и низостью. Те же ее части, которые были наиболее порядочными, находятся в подчинении, а господствует лишь малая ее часть, самая порочная и неистовая. Это неизбежно. Что же, назовешь ли ты такую душу рабской или свободной? Я-то назову ее рабской. А ведь рабское и тиранически управляемое государство всего менее делает то, что хочет. Конечно. Значит, и тиранически управляемая душа всего менее будет делать, что ей вздумается, если говорить о душе в целом. Всегда подстрекаемая и насилуемая яростным слепнем, она будет полна смятения и раскаяния. Несомненно. Богатым или бедным бывает по необходимости тиранически управляемое государство? Бедным. Значит, и тиранически управляемой душе приходится неизбежно быть всегда бедной и неудовлетворенной. Да, это так. Что же, разве такое государство и такой человек не преисполнены неизбежно страха? И даже очень. Где еще? В каком государстве, по-твоему, больше горя, стонов, плача, страданий? Нигде. А думаешь ли ты, что всего этого больше у кого-нибудь другого, чем у человека тиранического, неистовствующего из-за своих вожделений и страстей? Конечно, у него этих переживаний больше, чем у любого. Глядя на все это и тому подобное, я думаю, ты решил, что такое государство – самое жалкое из государств. А разве это не верно? Даже очень верно. Но что ты скажешь о человеке с тираническими наклонностями, если заметишь в нем то же самое? Он много несчастнее всех остальных. Вот это ты уже говоришь неверно. Как так? Я думаю, что вовсе не он всех несчастнее. А кто же? Еще несчастнее его покажется тебе, пожалуй, вот какой человек. Какой? Да тот, кому при его тиранических наклонностях не удается прожить весь свой век частным лицом, раз уж его постигнет такая беда, что какое-нибудь стечение обстоятельств позволит ему стать тираном. Из того, о чем у нас раньше шла речь, я заключаю, что ты прав. Да, но в таких вопросах нельзя довольствоваться общими соображениями, а нужно таким же способом, как раньше, исследовать все досконально. Ведь тут исследование касается самого главного – хорошей и дурной жизни. Совершенно верно. Посмотри же, дело ли я говорю. При рассмотрении этого вопроса надо, по-моему, исходить из следующего. Из чего именно? Да из того, в каком положении находится любой из богатых граждан, владелец многих рабов. Эти люди очень похожи на тиранов тем, что им подвластны многие. Тут разница только в том, что тирану подвластно больше народа. Да, в этом вся разница. Как ты знаешь, такие люди живут спокойно и не боятся своей челяди. С чего же им бояться? Да нечего. Но понимаешь ли ты, что этому причиной? Да то, что любому из частных лиц приходит на помощь все государство. Вот именно. Ну а если кто из богов возьмет такого человека, имеющего 50 или больше рабов, и перенесет его в пустыню вместе с женой, детьми, челядью и со всем имуществом, туда, где не найдется свободно рожденных людей, чтобы оказать ему помощь. Сколько бы у него, по-твоему, возникло разных опасений, страхов за себя, за детей и за жену, как бы их всех не погубила челядь? По-моему, он всегда был бы в страхе. Разве не стал бы он заискивать кое перед кем из своих рабов, не давал бы разные обещания, не начал бы отпускать их на волю без всякой надобности? Он сам оказался бы льстецом у своей прислуги. Это для него неизбежно, иначе он погибнет. Ну а если вокруг него Бог поселит множество соседей, однако таких, что они не выносят притязаний человека, не господства, и если уж им подвергнется такой человек, карают его крайними мерами. Тогда он и вовсе попадет в беду, раз его кругом сторожат одни лишь враги. А разве не в такой тюрьме содержится тот тиран, чью натуру мы разбирали? Ведь он полон множества различных страстей и страхов, со своей алчной душой, только он один во всем государстве не смеет ни выехать куда-либо, ни пойти взглянуть на то, до чего охотники — все свободорожденные люди. Большей частью он, словно женщина, живет затворником в своем доме и завидует остальным гражданам, когда кто-нибудь уезжает в чужие земли и может увидеть что-то хорошее. Осуществление тиранических наклонностей – еще худшее зло для человека, чем их подавление. Это бывает именно так. Вдобавок ко всем этим бедам, еще хуже придется тому, кто внутренне плохо устроен. То есть человеку с тираническими наклонностями. Ты недавно признал его самым несчастным. Если он не проведет всю свою жизнь как частное лицо, а будет вынужден каким-то случаем действительно стать тираном и, не умея справиться с самим собой, попытается править другими, это вроде того, как если бы человек слабого здоровья, не справляющийся со своими болезнями, проводил бы свою жизнь не в уединении, а, напротив, был бы вынужден бороться и состязаться с сильными и крепкими людьми. Между ними полнейшее сходство, Сократ, ты совершенно прав. Так не правда ли, дорогой мой Главкон, такое состояние — это, безусловно, несчастье, и жизнь того, кто сделается тираном, еще тяжелее жизни, которую ты признал самой тяжкой для человека? Да, это очевидно. Значит, хотя иной с этим и не согласится, но, по правде говоря, кто подлинно тиран, тот подлинно раб величайшей угодливости и рабства, вынужденный льстить самым дурным людям. Ему не удовлетворить своих вожделений. Очень многого ему крайне недостает. Он оказывается поистине бедняком, если кто умеет охватить взглядом всю его душу. Всю свою жизнь он полон страха, он содрогается и мучается, коль скоро он сходен со строем того государства, которым управляет. А сходство между ними ведь есть, не правда ли? И притом большое. Кроме того, мы отметим в этом человеке те черты, о которых мы уже говорили раньше. Власть неизбежно делает его завистливым, вероломным, несправедливым, недружелюбным и нечестивым. Он поддерживает и питает всяческое зло. Все это постепенно разовьется в нем еще больше. Он будет чрезвычайно несчастен и такими же сделает своих близких. Никто из людей со здравым смыслом не станет этого оспаривать. Градация пяти складов души по степени счастья. Так подойди же. В таком случае у нас словно уже имеется судья по всем этим вопросам. Итак, выноси решение. Кто, по-твоему, займет первое место по счастью? Кто второе? И так далее, из пяти представителей царского строя, тимократии, олигархии, демократии и тирании. Решение вынести нетрудно. В смысле добродетели и порока, счастья и его противоположностей, я ставлю их в том же порядке, в каком они выступали перед нами, подобно театральным хорам. Так давай наймем глашатая, или я сам объявлю, что сын Аристона вынес решение считать самым счастливым, самого добродетельного и справедливого человека, а таким будет человек наиболее царственный, властвующий над самим собой. Самым несчастным он считает самого порочного и несправедливого, а таким будет тот, кто и сам для себя худший тиран, да еще и до крайности тиранит свое государство. Пусть у тебя так и будет объявлено. А не добавить ли мне еще, что все это, независимо от того, останутся ли эти их свойства, тайной для всех людей и богов? Добави это. Пусть так. Пусть это будет нашим первым доказательством. Другим должно быть вот какое, если только оно убедительно. Что же это за доказательство? Соответствие трех начал человеческой души трем сословиям государства и трем видам удовольствий. Раз государство подразделяется на три сословия, то и в душе каждого отдельного человека можно различить три начала. Здесь, мне кажется, возможно еще одно доказательство. Какое же? Следующее. Раз в душе имеются три начала, им, на мой взгляд, соответствуют три вида удовольствий, каждому началу свой. Точно так же подразделяются вожделение и власть над ними. Что ты имеешь в виду? Мы говорили, что одно начало — это то, посредством которого человек познает, другое — посредством которого он распаляется. Третьему же, из-за его многообразия, мы не смогли подыскать какого-нибудь одного присущего ему обозначения и потому назвали его по тому признаку, который в нем выражен наиболее резко. Мы нарекли его «вожделеющим». Из-за необычайной силы вожделений к еде, питью, любовным утехам и всему тому, что с этим связано. Сюда относится и сребролюбие, потому что для удовлетворения таких вожделений очень нужны деньги. Да, мы правильно это назвали. Если бы мы даже про наслаждение и любовь этого начала сказали, что они направлены на выгоду, мы всего более выразили бы таким образом – одну из его главных особенностей, так что нам всякий раз было бы ясно, о какой части души идет речь. И если бы мы назвали это начало «сребролюбивым» и «корыстолюбивым», разве не было бы правильным такое наименование? Мне-то кажется, что да. Дальше. Не скажем ли мы, что яростный дух всегда и всецело устремлен на то, чтобы взять верх над кем-нибудь, победить и прославиться? Безусловно. Так что, если мы назовем его «чистолюбивым» и склонным к соперничеству, это будет уместно? В высшей степени. Ну а то начало, посредством которого мы познаем. Всякому ясно, что оно всегда и полностью направлено на познание истины, то есть того, в чем она состоит, а о деньгах и молве заботится всего менее. Даже совсем не заботится. Назвав его познавательным и философским, мы обозначили бы его подходящим образом? Конечно. Но у одних людей правит в душе одно начало, а у других другое. Это уж как придется. Да, это так. Поэтому давай прежде всего скажем, что есть три рода людей. Одни философы, другие честолюбцы, третьи сребролюбцы. Конечно. И что есть три вида удовольствий, соответственно, каждому из этих видов людей. Несомненно. А знаешь, если у тебя явится желание спросить поочередно этих трех людей, какая жизнь всего приятнее, каждый из них будет особенно хвалить свою. Делец скажет, что в сравнении с наживой удовольствие от почета или знаний ничего не стоит, разве что и из этого можно извлечь доход. Верно. А честолюбец? Разве он не считает, что удовольствия, доставляемые деньгами, это нечто пошлое? А с другой стороны, удовольствие от знаний, поскольку наука не приносит почета, это просто дым. Да, он так считает. Чем же, думаем мы, считает философ, все прочие удовольствия сравнительно с познанием истины, в чем она состоит, и постоянным расширением своих знаний в этой области? Разве он не находит, что все прочее очень далеко от удовольствия, да и в других удовольствиях он ничуть не нуждается, разве что их уж нельзя избежать? Поэтому-то он и называет их необходимыми. Это следует хорошо знать. А когда под сомнение берутся удовольствия и даже сам образ жизни каждого из трех видов людей, не с точки зрения того, чье существование прекраснее или постыднее, лучше или хуже, а просто спор идет о том, что приятнее и в чем меньше страданий, как нам узнать, кто из них всего более прав? На это я затрудняюсь ответить. А ты взгляни вот как. На чем должно основываться суждение, чтобы оно было верным? Разве не на опыте? На разуме и на доказательстве? Или есть лучшее мерило, чем это? Нет, конечно. Так посмотри, из этих трех человек, кто всего опытнее в тех удовольствиях, о которых мы говорили, у корыстолюбца ли больше опыта в удовольствии от познания, когда человек постигает самую истину? Какова она? Или же философ опытнее в удовольствии от корысти? Философ намного превосходит корыстолюбца, ведь ему неизбежно пришлось отведать того и другого с самого детства, тогда как корыстолюбцу, даже если он по своим природным задаткам способен постигнуть сущее, нет необходимости отведать этого удовольствия и убедиться на опыте, как оно сладостно. Более того, пусть бы он и стремился к этому, для него это нелегко. Стало быть, философ намного превосходит корыстолюбца опытностью в том и другом удовольствии. Конечно, намного. А как насчет честолюбца? Более ли неопытен философ в удовольствии, получаемом от почета, чем тот в удовольствии от разумения? Но ведь почетом пользуется каждый, если достиг своей цели. Многие почитают богатого человека мужественного или мудрого, так что в удовольствии от почета все имеют опыт и знают, что это такое. А какое удовольствие доставляет созерцание бытия, этого никому, кроме философа, вкусить не дано. Значит, из тех трех его суждение, благодаря его опытности, будет наилучшим? Несомненно. И лишь один он будет обладать опытностью в сочетании с разумом. Конечно. Но и то орудие, посредством которого можно судить, принадлежит не корыстолюбцу и не честолюбцу, а философу.